Медведи проводили нас до того памятного места, где лес переходил в узкий коридор. Сыча мы так и не нашли, надо было давать ноги, складывалась такая ситуация, но... Не хочу даже оправдываться, сами видите, меня вечно отвлекают. Зато, по крайней мере, одна поставленная задача решилась раз и навсегда. В этом лесу больше никто не будет травить медведей. Близнецы навестили усадьбу, доставив к обеду самые свежие сведения. «Серега, барин готов! В смысле, получил по заслугам за все преступления против Винни-Пухов!» «Не-не, он живой! От страха не умер, но психика у мужика и так была истерическая, а тут такое потрясение!» Полез к жене с поцелуями, а на раз-два, на счет три перед окосевшим супругом зубастая упыриха с приказом пожертвовать пару литров крови. В общем, дядька по сю пору не в себе. Лакеи возят его по дому в кресле каталки и кормят с ложечки. Душераздирающее зрелище. Мораль. Думай, на ком женишься. Это и тебя касается, кстати.
«С графиней все иначе», — вступил Энцифер. «Благодаря заботе и пониманию вашей супруги, она сумела избавиться от постороннего предмета в животе».
«Это все я! Я же ее касторкой напоил!»
«Помолчи, пожалуйста. Так вот, я обратил внимание на ее глаза. Они обыкновенные! Нет ни малейшего намека на принадлежность к темным силам. Видимо, серебро, находясь в ее организме, каким-то непостижимым образом уничтожило ту вредоносную часть, из-за которой женщина становилась упырихой. Очень похоже на излечивание язвы или злостной опухоли. Вот если бы мы позволили ей до утра напиться кровавого коктейля, черная сущность снова взяла бы верх. А так Ольга Марковна стала нормальной женщиной. Где-то взбалмошной, где-то грубой, где-то даже распущенной. Но человеком? Я считаю это очень хорошим поступком. Мы все прошли страшные испытания, не пролив ни капли крови. Обещаю, что на небесах это зачтется».
«Не спеши с гарантиями, ты вспомни, сколько дырок хозяин насверлил старому сычу».
«И это хороший поступок», — твердо заключил ангел, «ибо все деяния его есть зло, и нам еще придется хлебнуть горе, так как маньяк ухитрился сбежать». В общем, эпопея действительно окончилась довольно удачно. На прощание дядя Миша обнял нас с женой.
«Иди, пастух, мы всегда будем помнить о тебе и ждать. Спасибо за всего. Когда тебе понадобится наша помощь и сила, просто посмотри на небо, отыщи большую медведицу и попроси. Ты почувствуешь ответ, мы будем рядом. У тебя прекрасная жена, никому не давай ее в обиду. Ведьмы тоже женщины, они могут хоть иногда быть слабыми. Прощай, пастух. Мы не можем выходить за пределы леса, но в этом коридоре ни одна нечисть не посмеет высунуть носа. Иди».
Огромный медведь и шестеро его собратьев подошли к самому порогу, и страшный медвежий рев заставил задрожать стены. В нем звучала твердая решимость и недвусмысленная угроза. Так что если какой-либо монстр и надеялся ущипнуть нас на обратном пути, он живо одумался. Хранимые суровым рыком наших друзей, мы беспрепятственно прошли весь коридор и через те же двери вышли на улицу. Был глубокий вечер. Горели редкие фонари, светились окна в домах, но верный Боцю терпеливо ждал нас, свернувшись кольцом на полулице. Вид у него был настолько огорченный и придавленный, что мы оба поняли, что произошло.
«Ему удалось бежать, Боцю».
«Да, прекрасная принцесса. Моя его упустила. Я лишь на секунду отвлекся. Маленькие дети играли с моим хвостом, хотели цветную сисуйку на память. Пока я отцеплял, он выскосил в окно и совсем убежал. Я очень виновата».
«Не печальтесь, мой достойный друг. Конфуций учит нас, что даже самая великая победа не стоит одной слезы ребенка. Негодяю просто невероятно везет».
«Я дунула огнем ему вслед. Сильно обжег. Но она успела прыгнуть в трамвай. Мне надо было ждать всех?»
«Конечно нет. Вы вели себя честно и благородно. А теперь не окажете ли мне услугу довести нас с женой до дома?»
«О, простите, что не успела сама предложить вам это. Кто другу в помощи откажет, да будет проклят под луною. А кто просить заставит друга, тот вовсе зря на свет родился».
«Прекрасные строки. Кто это написал?»
«Я», — скромно потупился Бутю. Мы поаплодировали. Во время короткого полета Наташа прижалась к моему плечу и ничего не говорила. Я обнял ее как-то особенно остро предчувствуя, что все еще далеко не кончено, что оправившись, Сыч начнет откровенно беспощадную борьбу и нас ждут самые суровые испытания. В эти минуты Наташа действительно представлялась мне маленькой покинутой девочкой, слабой и беззащитной. Кроме меня у нее никого не было. Если бы я мог, то, наверное, укрыл бы ее в своих ладонях и никогда больше не выпускал в этот жестокий мир. Упыри и оборотни, кровь и железо, жертвы и злодеи, извечное противоборство сил света и тьмы. Как интересно следить за всем этим со стороны на страницах книг или телеэкране. Как же бывает тяжело и страшно, когда оно становится для тебя реальностью. Я не герой и никогда не буду героем. Жизнь не должна складываться из постоянной борьбы, и я сейчас многое бы отдал за несколько дней нормального человеческого счастья. Тихого, бытового, мещанского, которое нам, судя по всему, еще долго не светит. Главный сюрприз ждал меня, когда я вошел на кухню. На столе, на табуретках, на подоконнике, на полу везде стояли плетеные корзины, полные помидоров. Я только ахнул. Моя жена, почти с порога отправившаяся в ванную, этой роскоши еще не видела. Крысиный генерал держал свое слово, хотя, ей-богу, я не понимал, чем заслужил столь высокую награду. Ведь Сычу удалось уйти. Если, конечно, со мной рассчитались только за его ранение, но вообще-то в этом случае задание не считается выполненным. Сзади раздались легкие шаги, и счастливый визг моей супруги заполнил всю квартиру. «Наташенька, ты меня калекой сделаешь! Не кричи над ухом! Что ж теперь со всей этой овощебазой делать?» «Любимая, вполне может оказаться, что мы их и не заработали». «Я имею в виду, что по условиям договора следовало обеспечить нашего волка-шизофреника отдельной могилой в престижном районе. Но если помнишь, ничего подобного не произошло. Так как же ты можешь уничтожать неотработанную зарплату?» Моя жена равнодушно пожала плечами, выбирая помидор покрупнее. «Послушай же, мы не имеем права. Ты прекратишь хоть на минуту?» Наташа вздрогнула и, не отрываясь от дела, посмотрела на меня с плохо скрываемой угрозой. В этот момент растрезвонился телефон, я махнул рукой и отправился в комнату. Звонил сэр Мэлори. Каким-то образом он уже знал, что мы вернулись. Я кратенько постарался рассказать ему о всех наших приключениях. Старый рыцарь был в полном восторге.
«Блямбалиминто супертину! Устремус йомун втрешку! Я всегда в вас верил, дорогие мои! Это уже большая победа! Что вы намерены делать дальше?»
«Даже не знаю. Что-то делать, конечно, надо, только вот с чего начать? Сычу удалось спрятаться, мы его нигде не нашли. Он ранен, обожжен, все его планы разрушены, избушка в лесу переломана, и даже работа лесничим под большим вопросом, так как барин на охоту выберется не скоро. Как вы думаете, где он сейчас?»
«Молодой человек, судя по вашему рассказу, наш общий враг просто потерял голову. Он совершает ошибку за ошибкой. С одной стороны, это усиливает наши позиции, с другой он же становится совершенно непредсказуемым. Ясно одно, раз он не справился с вами сам, то обязательно прибегнет к помощи более высоких сил».
«Не уверен, что правильно вас понял».
«Григосом Лярно, Мисухирка Йолкингтон».
«Так бы сразу и сказали».
«Я так и говорю. Поэтому настоятельно рекомендую завтра же собраться у меня дома, покопаться в компьютере и хотя бы примерно вычислить, кому может направиться старый Сыч, чтобы принять соответствующие контрмеры».
«Замечательно, буду к обеду устроить».
«Ля комиссус, трень хрянь, пиропиндоус».
«И вам спокойной ночи». Когда я вернулся на кухню, Наташа сидела на табурете с раздувшимся животом, счастливая да нельзя.
«Любимый, не сердись на меня, пожалуйста. Все совершенно законно. Зная твою болезненную щепетильность в некоторых вопросах, я решила немного ускорить события, в смысле дать делу официальный ход. После магазинов я зашла в комитет, встретилась с непосредственным начальством Сыча, объяснила ситуацию. Там просто за голову схватились. Оказывается, никто и не думал причинять хоть какой-либо вред бедным крысюкам. Сыча тут же уволили с работы, на него заведено дело, прокуратура готовит бумаги на арест».
«Ты серьезно?»
«Конечно. В городе не потерпит беззакония. У нас разрешено все, что не мешает жить другим. Сыч нарушил это правило. Теперь им займется милиция. А крысюкам прямо в моем присутствии была отправлена делегация для переговоров. Так что полученные помидоры – наша честно отработанная премия за избавление крысюков от преследователей комитета. Хочешь один маленький? Или даже два?
Но почему же ты не сказала сразу? Если все удалось решить законным путем, чего ради я бегал в монашеской рясе с кремневым пистолетом? Ради чего вообще вся эта стрельба, нелепое геройствование, превращение?
Глупый! Любой женщине надо хоть иногда видеть, что из-за нее совершаются самые сумасшедшие поступки. Я очень тебя люблю. Хочешь помидорку? Бери все три. Гулять так гулять.
Поздним утром, после завтрака и поцелуя на дорогу, я отправился в гости к сэру Мэлори. Меня сопровождали Анцифер и Формазон. Выйдя из подъезда, черт напропалую хвастался, что рискнул украсть один помидор. Овощ не продемонстрировал, объясняя тем, что был вынужден его тут же съесть, иначе из квартиры не вынести. Врал, естественно. Никто ему не поверил.
«Сергей Александрович, не очень хотелось бы перегружать вас лишними разговорами в такое прекрасное утро, но вот есть парочка вопросиков, очень маленьких».
«Господи, Анцифер, иногда ваша излишняя вежливость просто утомляет. Давайте без предисловий, спрашивайте».
«Что вы намерены делать с вашей шпионской карьерой? Должен признать, что дебют в качестве кадрового разведчика вы провели блестяще, но...»
«Я вас понимаю. Что ж, видимо, после выполнения задания генерал Кашкастрахус в моих услугах не нуждается. Он занят дипломатическими переговорами, и, надеюсь, они быстро придут к разумному соглашению».
«А, но ты ведь не убил старикашку, а значит, задание не выполнено до конца», — вставил Формазон.
«Я и не собирался его убивать».
«Не лепи горбатого, Сергунька, здесь все свои».
«Нет-нет, по условиям устного договора я подряжался избавить крыс от притеснений старого сыча. Если генерал воспринял это как обещание чисто физической расправы, его дело. Но вот мы решили проблему мирным путем, и он тоже не в обиде. Уже сам факт того, что нас завалили помидорами, говорит о признании наших заслуг на самом высоком уровне».
«О, как сказано-то, а? О, какая патетика, какой пафос! Между прочим, ветеран крысиной войны. Всю грязную работу сделала за тебя твоя же супруга».
«Формазон!» – вспылил я. «Да с чего вы все время ко мне цепляетесь?»
«Ладно, замнем эту тему», – примиряюще вмешался Анцифер. «Я рад, что вы решили покончить с профессиональным шпионажем. Тогда еще один момент. Вы как-то начинали рассказывать, каким образом это все вообще закрутилось. Как началось? Начало, вот. По сию пору кое-что ускользает от моего понимания».
«Что именно?»
«Сколько я помню, первым делом вы заинтересовались странным запахом волос вашей жены».
«О, взяла не тот дезодорант», – язвительно хрюкнул Формазон, но получил от нас с ангелом удвоенный подзатыльник.
«А самой последней каплей оказались следы чужой крови, перепачкавшие ей лицо. Она говорила о какой-то убитой девочке, кровавом пиршестве или чем-то подобном, где ей пришлось принимать участие».
«Это неправда», – заступился я. «Наташа не могла убить ребенка. Она не помнит ничего такого, я ей верю. У нас пока нет собственных детей, но вы бы знали, как она их хочет».
«Вот одну и похотела», – снова высунулся черт и снова словил по шее. «Где моя конституционная свобода слова? Будете драться, вообще ничего не буду говорить».
«Вот и молчи. Для твоего же здоровья полезнее». «Но, Сергей Александрович, уважаемый вы мой, откуда у вас такая непоколебимая уверенность, если даже ваша жена не может толком ничего сказать в свое оправдание, ссылаясь на невразумительную потерю памяти?»
«Да, откуда такой склероз в ее годы? Или она хорошо сохранилась для своих 86? Ай! Ну сейчас-то за что, диктаторы?»
«Не отвлекай нас, бес окаянный», – вежливо попросил Анцифер. «Так вот, я хотел бы узнать, что же такое произошло на самом деле».
«Каким образом?»
«Посоветуйтесь с сэром Мэлори».
Я подумал и решил, что это действительно неплохая идея. Ведь появится шанс снять камень с Наташиной души. Она же мучается, я вижу. Итак, на повестке дня с моей стороны всего один вопрос. Хозяин дома был переполнен энтузиазмом. За всю его многолетнюю войну со старым сычом он никогда не добивался столь впечатляющих результатов. Откупорился столетний коньяк, на столике появились лимон и сыр, сэр Мэлори наполнил пузатые фужеры и поднял тост.
«Дрюм далее, конверсия иллюзгарус!»
«За победу!» — поддержал я и сразу взял быка за рога. «Сэр Мэлори, у меня есть пара вопросов».
«Весь во внимании, мой дорогой друг».
Я обстоятельно рассказал ему историю с кровью на Наташиных губах. Старый рыцарь слушал молча, не перебивая, меланхолично прихлебывая густой янтарный напиток.
«Сергей Александрович, вы абсолютно правы. Рано или поздно эту задачку следовало бы решить. Хотя, признаться, я думал, что вы спросите о другом».
«О чем же?»
«Вы помните первую встречу с Сычом в монастырском подземелье?»
«Еще как».
«Если Иван-царевич не поймал бы его за хвост, мы пили бы коньяк за упокой, а не во здравие. Так вот, меня очень интересует, откуда негодяй узнал о вас? Как сумел к вам проникнуть? Где он вообще видел ваше лицо? Я не думаю, что ему удалось побывать в вашем мире, но вся операция построена так, словно он отлично вас знает и ненавидит».
«Ума не приложу», — задумался я. Честно говоря, все было не досуг в этом разобраться. Наташа рассказывала, что он ее околдовал и повел смотреть на мою казнь. Видимо, у Сыча были хорошие связи в монастыре, и те, кто был с ним в сговоре, знали, что он оборотень. Но ведь, с другой стороны, это говорит лишь об одном-двух подкупленных монахах. Разве это так уж важно?
«Важно то, откуда он вас знает», — весомо заявил сэр Мэлори. «Где еще вы могли встречаться так, чтобы он вас запомнил? Кулимантра сюсь микусь ля рубербур, вохинам пас, умисус градиус до тяпкра».
Выходит, он знал вас настолько хорошо, что объявил врагом номер один. Даже в годы мрачного средневековья не так легко было отправить человека на костер по обвинению в колдовстве, а все сразу назвали вас колдуном. Почему? Откуда такая уверенность?
Я тоже хотел бы знать, но неужели это нельзя как-нибудь выяснить? Ведь должны быть какие-то волшебные книги, магические зеркала, гадания на кофейной гуще, в конце концов. Вы ведь волшебник, помогите мне заглянуть в прошлое.
«Магия — это вам не компьютер», — задумчиво насупился великий летописец. «Я не могу ввести ваше имя в базу данных и дать команду поиска всех мест, где ваши файлы совпадают с файлами злого оборотня. Кряус, бин кряус, холидей ам, блюсимур».
«Значит, все-таки шанс есть?» Я воспрял духом.
«Есть идея», — уточнил хозяин. «Чем в настоящее время занята ваша драгоценная супруга, из-за которой разгорелся весь сыр-бор?»
«Помидорами. Она их ест, закатывает на зиму, готовит томат-пасту, варит аджику и разливает по банкам томатный сок».
«Это надолго?»
«Часа на 4. Сейчас она королева кухни, ее лучше не беспокоить. Любое постороннее движение она воспринимает как факт покушения на ее личные помидоры».
«Что ж, не будем отнимать у женщины святое», — рассудительно согласился сэр Мэлори и сразу сделал мне деловое предложение. «Хотите, я отправлю вас в прошлое?»
«Куда?»
«В тот отрезок времени, когда ваша жена ушла из дому и вернулась со следами преступления на лице. Вы сможете, как сторонний наблюдатель, выяснить всю правду и, возможно, предпринять соответствующие меры в будущем. Идет?»
«А мне ничего с собой брать не надо? Вдруг придется защищаться от кого-нибудь?»
«Вас никто не заметит».
«Ну а вдруг? От случайности никто не застрахован. Знаю я ваши параллельные миры. Переход совершенно незаметен, а в результате вечно остаешься безоружный и одинокий в кольце страшных врагов».
«Выпейте еще. Это придаст вам храбрости».
«Да я и так весь храбрый». На меня нахлынула волна не очень трезвого авантюризма. «Просто дайте мне подмышку пулемет и поехали. Я им всем там покажу, в прошлом этом».
«Браво, мой отважный друг. Правда, с пулеметом Люкомар Хрюкс, фабаранте».
«Понимаю, конверсия, дефицит, а цены на черном рынке просто несусветные. Ладно, одолжите хоть кухонный ножик, и я пойду».
«Москулабель», — охотно согласился хозяин.
Он сбегал в другую комнату и вынес мне хорошенький швейцарский нож многофункционального применения.
«Варстахисус грек?»
«Да, вполне устроит», — согласился я. «Когда отходит поезд в далекое прошедшее время?»
«Сию минуту. Пойдемте со мной».
Мы прошли в ту самую комнату с черным потолком, красными стенами и пентаграммой на полу. Мне было велено встать в центре.
«А это надолго?»
«О, нет! Если вернетесь, то буквально через 5 минут».
Линии пентаграммы вспыхнули зеленоватыми лучами, сами собой зажглись черные свечи на пересечениях линий, заклубился дым над медными треножниками, а сэр Мэлори, волшебным образом переоблачившийся в мантию мага, напевно произносил какие-то заклинания. Видимо, коньяк был слишком крепким, потому что очень важная мысль забрела мне в голову слишком поздно. Он сказал: «Через 5 минут, если вернетесь». Что значит «если»? Я что, могу и не вернуться? Мы так не договаривались. Но, как вы понимаете, было уже поздно.